Благослови душе моя Господа,
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы обратим наш взор к отрывку из Евангелия от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 23. В этих стихах описывается благовестие Иосифу о Боговоплощении. События, о которых идет речь в данном повествовании, тесно связаны с родословной Спасителя, о которой мы с вами, дорогие братья и сестры, говорили в первой программе. Рождество Иисуса Христа было так. Дословно греческого языка эти слова звучат следующим образом. А что же касается Иисуса Христа, то его рождение было так. В греческом языке слово «генесис», употребленное в данном стихе, можно понимать и как рождение, и как происхождение, и даже как новое творение. По обручении матери его Марии с Иосифом. В еврейском языке имя Мария звучит как Мирьям. И, к примеру, в Евангелии от Луки оно встречается в двух формах – Мария и Мариам. Как мы знаем, она была обручена с Иосифом. Напомню, что по еврейскому брачному закону девушек обручали будущим мужьям очень рано, обычно в период с 12 до 13 лет. Обручение длилось примерно год, но жених и невеста считались мужем и женой с момента помолвки. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. В течение года невеста оставалась в родительском доме, а затем муж забирал ее в свой дом. Нарушение верности невесты считалось тяжким грехом и по закону Божию каралось смертью через побиение камнями. В новозаветные времена муж обязан был публично обвинить жену в измене и развестись с ней, после чего на ней всю жизнь оставалось клеймо позора. Именно поэтому евангелист Матфей пишет: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Под праведностью Иосифа понимается строгое исполнение всех повелений закона Моисея. И, будучи праведным, Иосиф был обязан развестись с Марией. Такую точку зрения разделяют многие отцы церкви – Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин. Правда, Климент Александрийский и блаженный Иероним пытались понять слово «праведный» как «добрый», «человеколюбивый» или даже «кроткий». Иосиф действительно был таким, но, скорее всего, не в силу своей праведности в ветхозаветном понимании, а вопреки ей, так как, не желая опозорить Деву Марию, он решается тайно отпустить ее. Иосиф хотел дать Марии свидетельство о разводе, скрепив его подписями двух или трех свидетелей, ведь при этом объяснять причину развода было не обязательно. Но его остановило чудо – явление ангела. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Единственный раз в книгах Нового Завета сыном Давида называется не Иисус Христос, а Иосиф. Ведь именно через Иосифа Иисус станет потомком царя Давида с юридической точки зрения, которая была важна для иудеев более фактического происхождения. К тому же Матфей раскрывает эту историю с точки зрения Иосифа, а не Марии, в отличие от Луки, у которого Иосиф играет второстепенную роль. Мы указывали на это обстоятельство, разбирая родословную Спасителя. Само явление ангела происходит во сне. Не раз в Священном Писании даются откровения подобным образом. Да и не только в иудейской среде, но и в греко-римской традиции откровениям во снах придавали глубокое значение. Но стоит отметить, что в христианской традиции встречаются и псевдооткровения во снах, исходящие не от Бога, а от дьявола. Поэтому в святоотеческой традиции каждое подобное явление рассматривалось весьма тщательно. Ангел начинает свое благовестие Иосифу с убеждения не бояться принять Марию в своем доме, так как зачатое ею есть не от греха, а от Святого Духа. И далее добавляет: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Под людьми понимается не только иудейский народ, ожидавший пришествия царя-освободителя от римского владычества, а все человечество. Ведь ангел возвещает, что родится тот, кто спасет от грехов, а не от угнетателей и нищеты. Никто из евангелистов, кроме Матфея, не указывает так часто на то, что в жизни и земном служении Иисуса исполнились многие пророчества Священного Писания. Матфей подчеркивает это формулировкой: «Да сбудется реченное Господом через пророка». Он употребляет подобные фразы 12 раз, в то время как Лука всего лишь однажды, а у Марка подобных фраз нет совсем. Пророчества даются самим Господом, а пророк – лишь его уста. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Здесь евангелист Матфей приводит слова Исаии в том варианте, который предлагает Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, где еврейское слово «альма» переведено словом «партенос», что означает «девушка», «девственница». Исаия пророчествовал, имея в виду конкретные события своего времени. И, казалось бы, пророчество – это совсем не о рождении грядущего Мессии. Но если мы почитаем Исаию дальше, то будем поражены, увидев, как внезапно изменится тон рассказа, с каким благоговейным восторгом он заговорит. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудесный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Говорят ли так о рождении обычного наследника престола? В предыдущем стихе говорилось, что исполнились слова Господа, а здесь говорится, что родится сын. Вероятно, Матфей хочет, чтобы его читатели поняли, что речь идет о Сыне Божьем. Заканчивает евангелист Матфей благовестие ангела описанием действий Иосифа. И нам стоит обратить особое внимание на это описание. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Смущение вызывали следующие слова: «Принял жену свою и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца». Одни богословы видят здесь указание на то, что и в дальнейшем между Иосифом и Марией не было супружеских отношений. Другие же утверждают обратное, указывая, что в тексте повествования того же евангелиста Матфея имеется упоминание о братьях и сестрах Иисуса Христа, как якобы о детях Иосифа и Марии. Но что нам говорит устное предание Церкви? Так, к примеру, по мнению Епифана Кипрского, который основывался на древних преданиях и апокрифах, это сводные братья, то есть дети Иосифа, но не от Марии, а от предыдущего брака. По мнению блаженного Иеронима, братья и сестры были двоюродными. Хотя стоит упомянуть, что встречается и иное мнение. Так Гельвидий, богослов IV века, утверждал, что братья и сестры, упомянутые в Евангелии, это дети Иосифа и Марии, родные братья Иисуса. Его точку зрения поддерживал также Тертуллиан. Только стоит оговориться, что сам Гельвидий не ссылался ни на какие источники, а только делал выводы согласно своим воззрениям, будучи сторонником еретика Ария. Таким образом, православное церковное предание утверждает, что у Иосифа и Марии не было кровных детей. Да и сложно себе представить, что после столь чудесного явления ангела Господня, благой вести о рождении от Девы Марии Сына Божия и всех тех чудесах, свидетелем которых он явился, Иосиф смог бы вступить в супружеское общение с той, которая пребывала в Святом Духе. Ведь не зря подчеркивается праведность Иосифа, его преданность Богу. Ибо такому человеку Господь и доверяет быть хранителем Богомладенца Христа и его Пречистой Матери, защищая от человеческого поношения. Да и само выражение «не знал ее» стоит воспринимать как очередное указание Матфея на чудесное зачатие от Святого Духа. Отношения между Иосифом и Марией после Рождества Спасителя он не берется описывать, не видя в этом необходимости. Надеюсь, подобный разбор будет вам полезен, дорогие братья и сестры, если когда-нибудь вам придется вести диалог с еретиками, чтобы вернуть их сердца к истинному пониманию Священного Писания. Помогай нам в этом, Господь!
Благослови, душе моя, Господа! Благословен еси, Господи.